Александр Лукьяненко, герой моего романа, читает Ефимцова Светлана. В центре сюжета молодой журналист, выброшенный на обочину жизни по собственной глупости и благодаря стечению нелепых обстоятельств. Судьба подкидывает ему подарок, отличную подработку. Ему нужно написать сценарий к будущему фильму. Он с головой окунается в работу, ведь по мере написания своего произведения он не только возвращает себе былое влияние и финансовое благополучие, а еще и меняет свою судьбу в лучшую для него сторону, непосредственно используя для этого свой собственный роман. Глава первая. Дождливый день. Опять дождь. Это надолго. Я сделал очередной глоток из бутылки и глубоко вздохнул. В этом парке в такое время всегда немноголюдно, а начавшийся внезапно дождь разогнал последних, самых смелых романтиков по своим теплым, уютным домам. Здесь я в безопасности. Тут тихо и спокойно. То, что нужно мне прямо сейчас. Уединение, безмятежность. А еще хотелось бы не думать обо всех проблемах, но с этим пока справляется пиво. Дождь усиливался. Мокрый капюшон балахона уже обтянул голову, и крупные капли воды скатывались по моему лицу, забегая прямо за ворот футболки, неприятно щекоча грудь. Если сейчас не предпринять попытки спрятаться, то я промокну здесь буквально насквозь. Но идти мне не хотелось никуда. Горькой, безобразной волной на меня снова накатила волна отчаяния. Да почему же так? Зачем судьба повернулась ко мне отнюдь не самой своей приятной стороной? Виноват сам? Возможно. Мог ли я что-то изменить? Может быть. Что делать дальше? Неизвестно. Чтобы отогнать не вовремя нахлынувшие тяжелые мысли, я снова приложился к бутылке, допил остатки пива и зашвырнул пустую тару в кусты напротив. Решив все же быть более ответственным к своему здоровью, дабы не вымокнуть до нитки и не подхватить простуду, я решил двигаться в направлении дома. Оказавшись в вертикальном положении, я тут же почувствовал, что меня повело. Ноги предательски подкосились, и я пошатнулся. Еще бы! Это была уже четвертая бутылка крепкого. Хмель заметно ударил в голову, не принеся, однако, долгожданного облегчения. Нужно идти, пока совсем не вымок. Дождь, судя по всему, планировал идти всю ночь. Я прощупал карманы джинсов, убедившись, что не выронил нигде свой телефон и сигареты, и быстрым шагом направился к выходу из парка. Идти пришлось пешком. Остатки роскоши, которые невесело побрякивали в кармане, я решил потратить на заключительную порцию спиртного. К счастью, идти было недалеко. Парк располагался всего в паре остановок от моего дома. К этому времени, как я приблизился к винному магазину, ставшему для меня в последнее время любимым, на улице уже изрядно стемнело. Дождь, вопреки моим ожиданиям, закончился, однако я все равно успел вымокнуть до нитки. Вывеска магазина бессовестно манила к себе неоновым светом, и я невольно поюжился, уже чувствуя на себе осуждающий взгляд продавцов, знающих меня, как солидного и небедного человека. Жил я, стоит сказать, совсем рядом, поэтому в этом месте мне приходилось бывать частенько. На пороге алкомаркета, прямо на ступеньках, притулившись спиной к стене, сидел мужик с пустой бутылкой пива в руке. Он грустным взглядом проводил меня, но не сказал ни слова. Быстро купив в магазине пол-литровый флакон беленькой, отбиваясь от назойливых взглядов и неуместных вопросов, я вышел из магазина. Мужика на пороге уже не было. Я выдохнул. Он явно искал себе компанию, либо же хотел попросить денег, но мне все это сейчас было вовсе ни к чему, да и дать я ему все равно ничего бы не смог. Пройдя буквально 5 шагов, я услышал приглушенный голос. Не разобрав слов, я повернул голову. «Мужик, закурить есть?» – спрашиваю. Это был тот самый тип, которого я минуту назад видел на ступеньках. Теперь он стоял за углом магазина и смотрел на меня печальным взглядом, поднося 2 пальца к своим губам. Он был один. Немного поколебавшись, я все же подошел и протянул ему пачку сигарет. «Спасибо. Я вообще бросил недавно, врачи посоветовали. Столько здоровья у меня за всю жизнь эта дрянь вытянула. А сейчас вот захотелось побаловаться. Поздравляю». Незнакомец взял сигарету, а я повернулся и собрался уходить. «Постой, друг». Мужчина кашлянул в ладони и посмотрел мне в лицо. «Как тебя зовут?» Я нахмурился. Мои предположения оказались верны. Он искал себе компанию. «Зови меня просто. Хорошего вечера». Я снова начал поворачиваться, однако незнакомец схватил меня за рукав. «Постой же ты, слушай, не хочешь выпить?» Я выдернул рукав из его руки. «Слушай, друг, еще раз так сделаешь, рубану». «Прости, прости», — мужик опустил глаза. «У меня беда случилась». «Сочувствую, но у меня, знаешь, тоже жизнь, не сахар». Развернувшись, я быстрыми шагами направился прочь. «Я сегодня жену похоронил!» Эти слова заставили меня остановиться. Я повернулся и посмотрел на незнакомца. Тот по-прежнему стоял, опустив голову вниз. Мне стало неловко. Может, действительно у этого человека беда, и ему всего-то нужно с кем-нибудь поговорить, чтобы стало легче. Или же ему нужна от меня лишь подачка, и он соврал, надавив на жалость. Однако алкоголиком и оборванцем, от которого запросто можно было ожидать подобного, он не казался. Лицо его даже показалось мне знакомым, видимо, он тоже жил неподалеку, и я иногда мог видеть его на улице. Я не спеша подошел к незнакомцу и осмотрел его. Одет, конечно, не с иголочки, но вполне прилично. Гладко выбрит и аккуратно причесан. На вид лет 45, может, чуть больше. Я протянул руку. «Никита». Незнакомец, наконец, поднял голову и пожал мою руку. «Олег». «Что произошло? Может, выпьем сначала?» Я молча кивнул. Олег взял пакет, который стоял возле стены, и мы пошли во двор. Расположились прямо на поваленном дереве за гаражом. Мужчина достал из пакета бутылку медов, стопку стаканов и кольцо краковской колбасы. «Наливай ты, я в темноту плохо вижу». На улице, правда, было еще довольно светло, однако я все равно взял бутылку и налил два стакана. «За знакомство!» – выдохнул Олег и опрокинул в себя содержимое стакана. Я тоже выпил. Не знаю, правильно ли я сделал, согласившись пьянствовать с незнакомцем, однако дома все равно мне было делать особо нечего. И я решил, что не совершу преступления, если немного поговорю с этим человеком. «Что случилось с твоей женой? Ничего, что на ты?» – спросил я после недолгой паузы. «Ничего. Несчастный случай. По крайней мере, так мне сказал следователь». Олег достал из кармана платок и вытер выступивший на лбу пот. «У тебя есть основания сомневаться?» «Я все еще не могу поверить в то, что ее больше нет. Оснований у меня нет никаких». «Но такова же человеческая натура». Олег пристально посмотрел на меня. «Кто-то же должен быть виноват в случившемся, что бы ни произошло». Я ничего не ответил. Олег продолжил. Она работала на заводе мастером арматурного цеха. Там мы, кстати, с ней и познакомились 25 лет назад. Она была тогда еще обычным рабочим, как и я. Сначала просто с ней общались, потом я решил и пригласил ее на свидание. И пошло-поехало. Через год поженились, потом дети пошли. Рутина, мать ее. Жили мирно, иногда ругались. Потом мирились быстро. Крепкая, можно сказать, была семья. Олег замолчал. Он опустил голову и задумался, так что мне стало не по себе. Видимо, вспомнил что-то очень сокровенное, сугубо личное, и сейчас думает, рассказать мне об этом или нет. Я не решался что-либо говорить, но мне все же стало интересно, что произошло с его женой. Было очень не похоже на то, что он врет, пытается для какой-то своей цели меня разжалобить. Я будто нутром почувствовал, что этот человек действительно хочет открыть мне свою душу, выговориться и выплеснуть наружу все, что накипело. То, о чем он, вполне возможно, не рассказывал больше никому. Не говоря ни слова, я налил нам по рюмке водки, и мы, не чокаясь, выпили. Олег оживился. Все началось 2 года назад. Я начал подозревать жену в измене. Знаешь, как это бывает? Ты женат, кстати? Олег посмотрел на меня. Развелся 3 месяца назад. Олег, понимающе поджал губы и покивал головой. В один момент все стало по-другому. Меньше поцелуев, меньше откровенных разговоров. Про что-то большее я вообще молчу. Он усмехнулся и вытер платком пот со лба. Ее как будто подменили. Вот приходит она домой с работы, смотришь на нее, вроде твоя жена, а как обнимешь, совсем другой человек, не та женщина, что была с тобой раньше. И ты решил ее проверить? Что? — спросил Олег так, как будто не расслышал моих слов. Ах, нет, хотел, но не сделал, потому что любил. Я пытался с ней поговорить, но никаких толковых результатов это не принесло. Она оправдывалась, что все эти перемены в ее поведении – это из-за работы. Мол, дел много, новых работников добавили, и я поверил. Сам проверить это сразу не мог. Я тогда уже давно работал в другом месте и совершенно в другой должности. Да и не укладывалось у меня в голове, что моя жена может так со мной поступить. Осел! И ты даже не предпринял никакой попытки? Я же тебе говорю, хотел. Только мне внезапно стало совсем не до этого. Я работал тогда в одной строительной компании, довольно солидной, но уже имеющей серьезные недостатки. Не буду тебя грузить подробностями, думаю, это не имеет особого значения. Так уж вышло, что наш последний проект, поистине грандиозный, с треском провалился. Мы проиграли тендер на очень серьезное строительство. Долгие месяцы нашей работы пошли на смарку. Последовала череда сокращений штата, а потом наш филиал и вовсе расформировали как нерентабельный. Многие сразу же устроились на работу в компании наших конкурентов. Кто-то, кстати, довольно успешно принялся открывать собственное дело. А я тогда очень серьезно запил. Жена не выдержала, забрала детей и уехала к своей матери в соседний город. Пропил я тогда, наверное, месяц, не просыхая. Но потом все же одумался и взялся за ум. Закодировался? Нет. Нашел себя немного в другом ремесле. Я позже тебе расскажу. Жена вернулась, но все стало только хуже. Мы могли по несколько дней с ней вообще почти ни о чем не разговаривать и считали это вполне нормальным явлением. Она часто приходила домой очень поздно. Я слышал, что она нетрезвая. У нее появились какие-то синяки на руках. Но понимаешь, в чем дело? Олег пристально посмотрел на меня. Мне все это было как-то безразлично. Я любил ее. И даже если бы узнал, что она мне изменяет, простил бы, не задумываясь. Даже так? Да, Никита, даже так. Олег, задыхаясь от эмоций, возбужденно забормотал. Я дурак, я знаю. Может быть, у нее были какие-то проблемы на работе. Может, она кому-то серьезно перешла дорогу, я не знаю. Но что-то с ней было явно не так. 2 чертовых года. Может, и измена, это только мои домыслы. Но за все это время я не сделал ничего, чтобы узнать, что происходит с моей женой. Не предпринял ни одной попытки хотя бы поговорить с ней, попробовать узнать, в чем дело. Олег выдержал паузу. И вот 2 дня назад ее не стало. А я остался жить, так и не узнав правды. Олег прикрыл глаза одной рукой, а второй сделал жест, означающий, что нам пора выпить. Я выполнил его просьбу. «Но ты все равно хочешь узнать, какие проблемы были у твоей жены?» «Да, и пусть это не вернет ее с того света, но я хотя бы немного искуплю свою вину за то, что был плохим мужем. Я мог бы тебе помочь в этом. Я журналист», — я прочистил горло. «Бывший, правда, но кое-какие связи у меня еще остались». «Спасибо, Никита. Я верю, что ты хочешь мне помочь. Но я как-нибудь сам, это мое дело. Как скажешь». Олег вдруг встрепенулся и посмотрел на меня. «Ты уж прости, что загрузил тебя своими проблемами. Наболело, сам понимаешь». «Ничего. Если тебе станет от этого легче, я выслушаю». «А ты давай, выпивай, я пропущу пока». Я поднял стакан со спиртным, но потом из солидарности к Олегу решил тоже повременить. «Ну а у тебя что?» Ты сказал, у тебя тоже жизнь не сахар. Да, не сахар — это не то слово. Я посмотрел вверх на темное вечернее небо. Ну так выскажись тоже, может, и тебе полегче станет. Вряд ли, Но раз уж у нас сеанс психотерапии под открытым небом уже начался, мне, видимо, деваться некуда. Я закурил сигарету, сел поудобнее и начал рассказ. Еще год назад моя жизнь была похожа на сладкий сон. Прекрасная работа, красавица-жена, шикарная квартира, машина. Все как у нормального, успешного человека. Мы с супругой ни в чем себе не отказывали. На море летали минимум 2 раза в год. Шмотки, телефон, изысканная еда – все не глядя на цену. Жили, в общем, на широкую ногу. Наша единственная ошибка была в том, что мы не спешили заводить детей. Все время предохранялись, считали, что пока не время. Кто знает, появись у нас ребенок, ничего страшного бы, может, и не произошло. Я глубоко вздохнул. Год назад я получил должность главного редактора информационного интернет-портала «Глобус.Инфо». «Серьезно?» – Олег удивленно посмотрел на меня. «Передо мной сидит человек, чьи тексты с новостями я читал каждое утро?» Я улыбнулся. «Не совсем так, но в целом ты прав. Никогда бы не подумал, что мне предстоит бухать во дворах с главным редактором. Странная штука – жизнь». Я медленно покивал головой. После повышения мне очень много времени приходилось проводить в командировках. Подолгу не находиться дома. Естественно, с этого все и началось. Знаешь, прямо как в анекдотах. Муж за дверь, жена во все тяжкие. Только уже по-настоящему и со мной. Я тоже не подозревал ее. Не пытался поймать, хоть и много о чем уже догадывался. Признаюсь, и сам часто грешил, что уж говорить. Чувства угасли. Мы оба это прекрасно понимали и в какой-то степени уже были готовы к разводу. Все произошло очень просто и быстро. Однажды вечером она пришла домой и сказала, что больше меня не любит и хочет подать на развод. Я был, конечно, шокирован, так, для порядка, и принял эту новость спокойно. Все равно к этому шло. Но потом, когда я узнал, на кого она меня променяла, у меня буквально снесло крышу. Моим конкурентом оказался вовсе не спортсмен и не фитнес-инструктор, как это бывает в дешевых бульварных сериалах. Им стал очень влиятельный депутат из нашей городской администрации. «И как же такое могло случиться?» – Олег покачал головой. «Понятия не имею, чем этот жирный очкастый ублюдок, который в придачу на 20 лет ее старше, смог очаровать мою дурочку. Деньги тут ни при чем, она со мной не испытывала в них нужды. Может, предложил ей какое-то тепленькое место в администрации? А черт его знает!» – в сердцах махнул я рукой. Насколько мне известно, сейчас она вообще нигде не работает. Сидит дома и изредка выбирается в магазин за новой коллекцией дизайнерских шмоток. Ладно, это ее выбор. Только смириться с этим я, тем не менее, не смог. Ведь, думаю, не стоит говорить, что подобное происшествие тут же стало достоянием широкой общественности, и мой имидж стал неумолимо падать. Ко мне уже люди, незнакомые на улице, начали подходить и говорить: «Никита, как же так? Ты молодой, красивый, успешный журналист. Почему она променяла тебя на этого старого пердуна Чинушу?» «Врешь ты все. Никто к тебе не подходил и так не говорил», – невесело улыбнулся Олег. «Конечно, вру, но до этого недолго оставалось». Хмель заметно ударил в голову нам обоим. Олег весь покраснел и начал чаще улыбаться, а меня буквально прорвало на разговор. Отчаянно размахивая руками, я продолжил. «Я не мог оставить все как есть. Мне до глубины души стало досадно, что от меня, я особенно ярко выделил голосом это слово, ушла красивая молодая девчонка, да еще к какому-то плешивому старикашке. Мой журналистический эгоизм не давал мне смириться с этим фактом, и я решил действовать. В кратчайшие сроки я разузнал об этом чинуше практически все, включая и самые темные, казалось бы, скрытые от лишних глаз, подробности. Если совсем кратко, этот чинуша в конце 90-х был владельцем одного маленького, но очень перспективного предприятия, выполняющего в основном гособоронзаказы. За каких-то 3 месяца этот гидроцефал сумел не только обанкротить завод, но и продать за бугор секретные разработки и уникальную отечественную аппаратуру, аналогов которой не было в мире. Казалось бы, это не просто преступление, а самая настоящая измена родине. Даже в те лихие времена за такое как минимум сажали очень надолго. Но, как обычно это бывает в нашей стране, вместо тюремных нар этот негодяй отправился прямиком в депутатское кресло.